убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами историк и политолог Андрей Епифанцев. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Добрый день.
И сегодня с нами Лев Корольков, ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям. Здравствуйте, Лев Иванович.
Добрый день.
Сегодня будем пытаться разобраться в том, что происходит сейчас. Напомню, сегодня правоохранительные органы отчитались о том, что были задержаны 9 граждан Украины с оружием на юго-востоке столицы. В ночь на пятницу в районе Жулебино на юго-востоке Москвы сотрудники ФСБ задержали группу граждан Украины, у которых при себе был обнаружен целый оружейный набор от кастетов до огнестрельного оружия. Тревожно? Тревожно. Ну и плюс ко всему, станция метро «Пролетарская» в Москве был обнаружен пакет с пластитом. Это взрывчатка. Связаны эти события? Можно ли говорить о начале какого-то диверсионного противостояния? Об этом сегодня и будем рассуждать. Ну и для начала оценим ситуацию, что реально происходит. Слово ветерану службы внешней разведки, эксперту по кризисным ситуациям Льву Королькову. Лев Иванович, что происходит? Вот ваша оценка.
Происходит неконтролируемое развитие ситуации в самом худшем его варианте. То есть, если говорить о том влиянии, которое окажут события, происходившие и происходящие на Украине, то можно сказать, что Россия является территорией, которую обязательно захватит этот криминальный вал. Криминальный не только в общеуголовном смысле, но и в том, что мы имеем в виду наиболее опасную ее часть, это акты диверсии, террора и...
То есть вы прогнозируете эскалацию насилия уже здесь, в Российской Федерации, которая придет к нам с Украины, я правильно понимаю?
Обязательно.
Хорошо. Это позиция Льва Королькова, ветерана службы внешней разведки, эксперта по кризисным ситуациям. Сейчас уже мнение Андрея Епифанцева. Андрей Александрович, пожалуйста, историк-политолог.
Да, да, я при всем уважении к Льву Ивановичу, я надеюсь, что этот прогноз не оправдается, и я, на самом деле, более позитивно настроен в этом отношении. То есть я думаю, на самом деле, можно рисовать несколько сценариев вот такой вот криминализации ситуации, да, и я, честно говоря, не вижу, что, наверное, почти все они, практически ни один из них неисполним, да. То есть если отвечать на вопрос, что происходит, происходит естественная ситуация, которая существует в стране, которая граничит со страной, в которой идет хаос и идет гражданство. Война и наступил хаос, да? Вот эти вот, так сказать, оружие, которое переходит, перевозят через границу, еще что-то. Вот это теоретически может быть на самом деле, да? Я даже не исключаю, что какие-то попытки устроить какие-то там небольшие теракты или что-то такое могут быть, да? Но если мы говорим, может ли ситуация перейти вот в ситуацию, так сказать, середины 90-х годов, конца 90-х годов, когда у нас были здесь, так сказать, там чеченские террористы и все на свете, Дубровка и Беслан и все на свете, да, вот такого я, честно говоря, здесь не вижу, и вряд ли Украина будет это делать. Можно потом еще будет расширить тему, но вот этого не будет, слава богу, да, вот, поэтому скорее всего, все кончится нормально.
Будем разбираться по мере поступления вопросов, что называется, в том, на чем основываются наши гости, ну и, конечно, Лев Иванович, вам больше всего вопрос, потому что вы как ветеран СВР, как человек, который вроде как разбираетесь в ситуации и вот настолько прогнозируете мрачную картину. А на чем вы основываетесь, когда делаете этот прогноз? Почему вы полагаете, сейчас может именно захлестнуть эта волна? Вы характеризуете это именно как волна. На чем, пожалуйста?
Видели, какое дело? Мы, если бы это были разные страны, то есть разные этносы, разные языки. До этого, скажем, была бы другая история взаимоотношений стран, это одно дело. Но мы этноидентичны. И по другую сторону люди с одним языком, с одной ментальностью, я не беру Западную Украину как таковую, я имею в виду как раз тот регион, где происходят самые острые события. А события эти являются самой настоящей гражданской войной. Это самая жестокая из всех видов войн всегда и во все времена, да, в истории. Кроме того, мы все были свидетелями, если начать историю вопроса, скажем, с начала событий на Майдане в ноябре прошлого года, что произошло? Произошло неконтролируемое распространение больших количеств оружия, ну, стрелкового, будем так говорить, поначалу, хотя и даже орудия попадали в силу разграбления арсеналов правоохранительных служб и даже воинских частей. Вот. Среди населения. Где это оружие? Где оно собрано? Нет. Оно сдано? Нет.
У меня такое ощущение, что его становится больше на руках у населения.
Несравненно больше. Потому что, когда Донецк стал вооружаться, то туда, естественно, стали поступать тоже партии оружия для того, чтобы они могли оказать достойный или поменьше.
Вот вернусь к началу, вы характеризуете это как неконтролируемый хаос фактически, да?
Хаос. Ну,
я не знаю, слово хаос можно убрать, но неконтролируемый процесс.
Процесс пока неконтролируемый.
Так можно ли его взять, например, под контроль? Или существует ли вероятность того, что он кем-то контролируется?
Вероятность того, что он кем-то контролируется, существует. Собственно, мы знаем, кто основной виновник начала всех событий, который управлял ими изначально. А если заглянуть в историю, то управлял весь период, прошедший со времени раздела СССР на самостоятельное государство. То есть Украина 91-й год, когда в течение 24 лет, когда Россия не присутствовала так, как она должна это сделать, потому что это зона ее национальной безопасности. Вот. А там активно работали разного рода неправительственные организации, разного рода националистические структуры, последователи Бандеры, Коновальца, Мельника и других отцов-столпов. Да, и активно работали Соединенные Штаты. Они привели туда Ющенко, причем привели, организовав в разведывательном смысле блестящую комбинацию, подставив ему его жену. Значит, и дальше прошло Наливайченко. Это ведь инициативник, который изменил, как бы еще во времена Советского Союза, предложил свои услуги Соединенным Штатам еще когда. И они его внимательно вели вот до настоящего времени.
Смотрите, вы говорите о контроле, который может осуществляться с Запада, да? А может ли этот контроль осуществляться из Российской Федерации? Вот если контролировать эти процессы отсюда, ну, та же служба внешней разведки у нас существует. Та же Федеральная служба безопасности у нас существует. Тоже ГРУ тоже вроде как функционирует. И вот эти процессы мы как-то контролировать можем, по крайней мере, в сфере пересечения границы. Кто эти люди, которые сюда приезжают вместе с потоком беженцев или без них? Мы можем их, по крайней мере, идентифицировать, ну и как-то распознавать, кого, за кем прислеживать, а кого можно оставить в покое.
Я бы хотел немножко дифференцировать. Служба внешней разведки, собственно, Украиной по договору между бывшими странами СНГ не работала там. То есть формально не работала. Фактически мы не будем говорить. У ГРУ тоже другие задачи. Она работает по военным объектам стран противника. Украина такой не считалась. А более того, она член СНГ. И все такое прочее. Что касается ФСБ, да, конечно, в лице своих структур, пограничных войск, там, контрразведывательных служб на местах и в центре, какой-то контроль осуществлялся, но все равно это не было в той степени, в которой работа нашим противникам проводилась на Украине. Вот в чем дело. То есть был упущен важный момент, когда надо было активно работать с русскоязычным населением, с организациями, которые защищали. Это в лучшей степени, как, и вернее, было в Крыму, вот скажем. Mm-hmm. Потому что уходившие в запас военнослужащие, как правило, оседали в этих приятных краях. Но, скрипя зубами, терпели украинскую власть, которая пыталась украинизировать Украину.
Я понял. Обращаюсь к Андрею Александровичу Епифанцеву, историку-политологу, который не склонен сгущать краски и рассуждает только об эпизодических возможных проявлениях. А вы, Андрей Александрович, на чем основываетесь, когда делаете подобный прогноз? На пожелании всем мира и здоровья?
Ну, смотрите, нет, не на пожелании. Смотрите, вот если мы говорим о том, прибудут ли к нам приезжать украинские террористы, как это делали чеченские террористы.
Смотрите,
да,
вот сразу разберемся в терминологии. Можно ли говорить сегодня об украинских террористах?
Нет.
Хорошо, тогда давайте так, дальше.
Вот есть определение террора, да, террор — это акты против, совершенные акты, там, преступления против гражданского, громкие преступления, совершенные против гражданского населения, с целью, так сказать, запугать это население, опять же, с целью воздействовать на политическую власть и получения какой-то выгоды. И в этом отношении, так сказать, террористами не являются не повстанцы, хотя их постоянно называют террористами Киев, да, вот, ни сама украинская, как бы, власть. Хотя на самом деле даже все-таки, вот, все-таки то, что делают украинские военные, это больше похоже на террористов, потому что они, так сказать, откровенно бомбят города, чтобы вынудить там повстанцев что-то сделать. Так вот, опять же, вот были определенные причины, почему у нас был расцвет вот этого кавказского терроризма, да, так сказать. Ну, если мы говорим о Чечне, да, то это вот распад страны Советского Союза и потом России, да, это ликвидация каких-то государственных институтов, они тупо не работали, да, вот, это то, что... Это психотип определенный, тоже чеченский, да, где воевать — это доблесть очень большая, да, это то, что они сделали ставку внешнюю на, так сказать, страны, это, на монархии залива персидского, там еще что-то, которые, в общем-то, приносят вот такой исламский радикализм и так далее. Ничего этого нет сейчас ни на Украине, ни в России, да, мы, слава богу, во-первых, Россия — это другая все-таки страна, это не просто вот распад, как был Россия-Чечня, да, это просто другая страна, да, во-вторых, у нас все-таки государственные институты сейчас укрепляются, слава богу, да, вот, и по другим, и Украина идет все-таки в демократию, по крайней мере, она заявляет это. И вот если мы посмотрим вот по этим пунктам, ни одного из этих пунктов в Чечне и, извиняюсь, на Украине и в России нет, да?
Но... Есть другие, да, которые, да, не замечать нельзя, а да, эти, да, другие, да, да, они гораздо круче.
Вот, вот я, да, поэтому и говорю, вот такого размаха поэтому не будет, но... Но, господа, нельзя исключать, да, что определенное при том уровне ненависти, действительно ненависти, да, который есть сейчас против России в определенной украинской среде, да, в частности, среде радикально настроенных, там, националистически настроенных, тоже правый сектор и так далее, и так далее. Нельзя исключать, да, что вот некие инициативные группы, не знаю, курируемые украинским государством, либо инициативные сами по себе, так сказать, будут пытаться делать теракты. Нельзя исключать. Только Ярош, даже если мы возьмем Ярош, он, по-моему, два раза минимум говорил о том, что будут делать теракты. Да, вспомните, как он обращался к доку Умарову, так сказать, тогда еще живому лидеру Эмирата Кавказ и так далее, хотел с ними наладить. И вот я, честно говоря, вот когда первый раз, еще помните, был Майдан, да, еще до того, как вот война началась, еще был Майдан, начали захватывать первые, на Западе, первые военные части, да, и там сказали, что там порядка что-то 150 ПЗРК, ПЗРК — это противоракетно-зенитный комплекс, да, вот игла, стрела и так далее, захватили на Западе. У меня лично первая мысль была то, что вот сейчас они свяжутся с нашими вот кавказскими боевиками, которые по лесам бегают, да, и наши самолеты начнут падать после этого, да, вот исключать этого нельзя. Да, опять же, но если такой теракт произойдет, если вот этих людей найдут, да, то тогда последствия для Украины будут катастрофичными, да. Я вот сейчас скажу крамольную вещь, да, она циничная, но тем не менее, да, вот если они это сделают, то это будет большой, условно говоря, подарок для России, потому что тогда мы сможем это очень сильно обыграть и показать Западу, с кем они общаются.
Это мнение Андрея Епифанцева. Лев Иванович, поскольку... Да. Сейчас рассматривают как главное поле битвы отнюдь не юго-восток Украины, а зачастую информационное пространство, и об этом только что упомянул Андрей Епифанцев, когда говорил о подарке, в кавычках, подарке для наших спецслужб в виде украинских террористов, для того, чтобы показать, кто есть такие люди, вот сейчас пришедшие к власти на Украине. А как вопрос, возможно ли, что вот эти 9 граждан Украины, которые задержаны сейчас в Москве, что это элемент той самой информационной войны, того самого информационного противостояния. Но для того, чтобы продемонстрировать всем, что украинская власть сейчас собирается совершать некие диверсии в Российской Федерации. Может быть такое или нет?
Вы знаете, какое дело? Вернемся к тому, чтобы все знали. Все прекрасно знают. На Западе тот, кто вообще организовал все действо, всю эту украинское реалити-шоу, они прекрасно знают, кто эти люди, кто такой Ярош, что такое Трезуб, в каких регионах Украины наиболее сильны националисты, радикалы. Все прекрасно знали. Вот, поэтому об этом даже речи нет. Что касается украинского терроризма, я, конечно, согласен с Андреем, пока таких прямых фактов нет. Кроме задержания нескольких групп. Помните, в свое время было задержание? Но я что хочу сказать? в случае, если не будет Новороссии, они подойдут вплотную к нашим границам, следующим объектом будет непосредственно Россия, у них не будут связаны ничем руки. И этот контингент, он на Украине, собственно, не особенно и нужен. Ярош и эти, их надо защищать. Так лучший способ зачистки – организовать деятельность, которая одновременно ослабит в той или иной степени Россию. Вот. Что такое диверсия, саботаж, там, теракты и прочее? Это ведь деятельность, направлена на подрыв экономической и оборонной мощи страны.
Лев Иванович, с одной стороны, да, но вот если брать классические определения, то диверсионная деятельность именно для этого. Но в последнее время террористические акты, диверсионная деятельность осуществлялись не для того, чтобы подорвать экономическую мощь или техническое там состояние какой-то отрасли, а для того, чтобы произвести эффект.
Да, это и элемент информационной и психологической войны тоже. Оно записано во всех уставах американской армии. Так я вот... уже Field Manual не помню, 21-й, по-моему. Так. Вот. Это естественно. Эти элементы сыграют роль. Что же говорить о задерживанных группах? Возможно, это не террористы в чистом виде, как вот мы представляем. Их бы так легко не задержали. И все наличие огнестрельного оружия и кастетов, это уже смешно, значит. Это естественно, да. Это обычный криминал. Но обычный криминал тоже составляет опасность. Члены криминальных группировок являются вербовочным контингентом для более серьезных подрывных структур. Вот в чем дело.
Насколько опасно, что сейчас вот ополченцев Юго-Востока поддерживают, ну, скажем, некоторые круги в Российской Федерации, ну и в целом так Российская Федерация, да? Потому что им тоже есть добрые люди, которые поставляют им оружие. Также вооружение, там продукты, какое-то обмундирование приходит с территории Российской Федерации. Это по самой Российской Федерации может в итоге ударить? Ваша оценка?
Пока на данном этапе, потому что любое явление развивается на определенные этапы.
Сейчас, да, это у Льва Ивановича телефон случается.
Вот.
Да.
Так, то на данном этапе мы просто не можем не защищать. Это наш собственный ЭТС. Это ведь территория Новороссии, это область даже вот Луганска, Донецк, это область войска Донского. Оно имеет такое же право, как и вот и Крым. Потому что ничем не отличается. Но я вас хочу обратить еще какое внимание. Даже тоже Крым. Когда проводилась операция по Крыму,
так,
то около трех тысяч этих крымских татар, экстремистов, это были хорошо подготовленные боевые отряды. Там они переместились куда? На Украину, во Львов. И это большой... Это, и вот эти люди, это потенциальная... подрывная сила для Крыма в последующем. Не будет Новороссии, не будет предполья, и мы будем уже защищать...
Но там. Я несколько о другом спрашиваю.
Да. Нет, вот. Я понимаю, о чем, да, вы спрашиваете, да. Но я хотел бы вот так несколько экскурс,
понимаю,
сделать.
Понимаю, хорошо. Ну так вернемся к моему вопросу. Да. Может ли это сработать против России в итоге?
Может сработать против России, может быть, то, что в любом явлении, на гражданской войне всегда есть какой-то процент криминального элемента. В Донецкой, вот в Донбассе криминал вообще как бы исторически был довольно сильный и сплоченный. Вот. И даже вышедшие оттуда известные олигархи, как Янукович и Ринат Ахметов, это конкретные, как обычно, все пацаны, вот, которые достигли определенных высот в бизнесе. Там есть значительный процент криминальный. От него вот это ополчение, которое пытается как бы структурировать и как бы сделать из него нормальный государственный институт, избавляется от них. Вот. Но они есть, и их деятельность всегда сводится к одному – к грабежам, к рэкету. И они могут переместиться к нам вместе с огромным потоком беженцев, который будет усиливаться.
Но учитывая особенности границы, они просто могут к нам переместиться.
Они, а что? Они переместятся.
Да.
Оружие переместится точно так же. И дело не в добрых людях. Им надо не только сочувствовать, но помогать. Мы помогаем себе, помогая этому ополченческому движению. Но то, что там будет определенный процент криминала, но его не меньше криминал вообще по Украине, а в Днепропетровской области, где просто их свели в определенные, можно сказать, полувоенные, а полувоенное образование – это те же эскадроны смерти. Они были в Латинской Америке, они сейчас есть на Украине.
Сейчас вопрос уже Андрею Епифанцеву, хотя он сам тянет руку, хочет что-то добавить. Да,
да, да, я хотел бы добавить на эту же тему, потому что тема очень важная, действительно важная, так сказать. Вот смотрите, можно рисовать несколько сценариев, по которым вот Россия может пострадать. Да, первый сценарий, это все-таки, если мы, вот говоря грубо, кинем Новороссию, просто сольем Новороссию, вот как угодно, а опасения такие есть, в этом есть очень серьезные, то вся вот эта, не знаю, 25-30 тысяч ополченцев, которые, так сказать, там сейчас есть, да, с оружием в руках, они перейдут в Россию, да, они перейдут возмущенные тем, что их бросили, да, народ их однозначно поддержит, понимаете, и опять же, с учетом того, что вот если мы говорим о причинах социального взрыва в Украине, на Майдан, да, то ситуация, по которой украинцы вышли на Майдан, да, и наша ситуация, здесь огромное количество схожих причин, да, нельзя исключать, что в этом случае, так сказать, то у нас будет Майдан номер два, опять же, с учетом того, что сейчас Запад будет платить большие деньги для раскачки ситуации внутри России.
Таким Майдан образом, против Майдана. Хорошо,
да,
так.
Антимайдан, да, антимайдан, но примерно, так сказать, такого же порядка. И это будет революция здесь, чего не хочется, да. Другая причина, то, что будет обязательно и уже происходит. Сейчас Украина будет... Киев будет состыковываться практически со всеми, что ли, антироссийскими движениями, поддерживать любые антироссийские инициативы, которые, так сказать, могут нам навредить. То есть это будет та Грузия, которую мы видели после 2008 года и даже больше. Посмотрите, уже сейчас Олег Ляшко... внес 9 числа, внес законопроект в Думу, по признанию черкесского геноцида, так называемого, то, что Грузия признала и так далее, которого не было, чтобы навредить России и так далее. Нельзя абсолютно исключать, что они будут, опять же, связываться с кавказскими боевиками, с исламистами татарскими и так далее, и так далее. И вот здесь мы можем очень сильно, так сказать, пострадать, понимаете? И второе, это, конечно же, действительно, вот обычный криминалитет, который будет сюда поставлять оружие.
Разбираться по пунктам. Во-первых, мы все-таки говорим о некой группе, которая прибыла в Российскую Федерацию, да. И один человек из этой группы пока, по словам наших правоохранителей, признался в намерении совершать диверсионную деятельность. Да? В нашем понимании это в любом случае оценивалось бы не как диверсия, а как теракт. Да? Иного определения наши правоохранители, наверное, не дали бы. Так вот, я и пытаюсь разобраться. А на самом деле, кому выгоден украинский терроризм? Украине как государству? Я сомневаюсь. Потому что, ну... Тот же Петр Порошенко, будучи президентом Украины, наверняка не заинтересован в том, чтобы люди приезжали сюда, в Российскую Федерацию, совершали какие-то диверсии, теракты, чтобы потом об этом узнавала планета Земля. Кто заинтересован в этом? Наши спецслужбы? Вопрос, который повисает в воздухе. Кто заинтересован в этом? Сама Российская Федерация? Ну, вряд ли против себя там совершать какие-то диверсии, теракты. Вот... Лев Иванович, вы можете ответить на этот вопрос? Кому нужны украинские террористы? Пожалуйста.
Вот глядите, сначала возьмем известную максимум, возьмем короля, играет свита. Так. Нынешнее окружение, может, Порошенко чего-то и хочет стабильного государства, где бы он президентствовал. Но, по его действиям мы пока не видим. Он на крови пришел, кровью кончит. Такой закон, вот, исторический. Вот. А что касается его окружения, то... оно будет всячески культивировать. Им надо слить вот ту социальную прослойку, которая не нужна. И они сольют ее сюда. Вот в чем дело. А, правильно, с точки зрения вообще своего, никто не заинтересован. Ни Владимир Владимирович Путин не заинтересован, чтобы добрые имя нашей страны там пачкали какие-то террористы. Ни Порошенко, я согласен с этим. Более того, Запад не хочет этого, потому что понимаете, теракт – это резонансное явление. Да. Он может быть здесь, а может быть там. Как исторически, первые взрывы, подрывы, они возникли ведь не у нас, а в Западной Европе. Во Франции, в Германии там были. А в Советском Союзе было тихо и спокойно, кроме известного взрыва в метро.
Ну, царская Россия там все-таки.
Да, в СССР. Вот так. Вот. Поэтому террор – это такое совершенно обоюдоострое оружие, которое в основном-то... сетевые структуры. Но государство всегда может прикрыться такими сетевыми структурами.
Если Запад не заинтересован, кто может поддерживать их? Они сами по себе тогда будут автономно существовать?
Террористические организации вообще всегда поддерживали спецслужбы, потому что через них можно решить какие-то определенные задачи.
Вот какую ЦРУ задачу точно. Можно решить? Какую задачу можно решить? Вот если группа X прибывает на территорию России...
Совершенно многочисленная. Их перечисление займет очень много, Андрей, времени. Вот, много. даже очень большой город в течение самого короткого времени можно привести в состояние хаоса очень небольшой группы людей при современных технологиях, которыми располагает подрывные элементы.
Ну, то есть главный элемент – это ощущение тревоги и нестабильности.
Абсолютно верно, Павел.
Хорошо. И напомню, с нами сегодня ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков и историк-политолог Андрей Епифанцев. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска, после которого уже будем подключать вас, наших слушателей. Напомню, как можно взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. СМС плюс 7925-888-948. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». 19:35 в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Напомню, с нами сегодня Андрей Епифанцев, историк, политолог. И с нами Лев Корольков, ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «говоритмосква.ру». Для начала новость. Во-первых, правоохранительные органы, сейчас вот появились сообщения, опровергают информацию о найденном возле метро «Пролетарская пластиде». Ну, то есть взрывчатки не было, подозрительный предмет был. Что касается нашего вопроса, то он по-прежнему актуален. Напомню, полиция задержала в Москве группу граждан Украины с оружием. И как будто бы один человек из этой группы признался в попытке совершения неких диверсий. Опасаться ли нам такого явления, как украинский терроризм? Возможно ли это? Об этом сегодня и рассуждаем. Сейчас ваши вопросы. Телефон прямого эфира 7373-94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, Олег, пожалуйста.
Вы знаете что, ну, естественно, тут всегда присутствует третья сила. Вы помните взрывы башен близнецов, потом выпуск фильма «Властелин пустыни» о мусульманах? Это все были спецслужбы США и Израиля действовали. Поэтому и здесь, чтобы усугубить конфликт, нужно, видимо, строить и побольше Украину и Россию.
Спасибо. Внешние силы, которые заинтересованы в том, чтобы эскалация здесь продолжалась, из Украины переметнулась в Российскую Федерацию. Вероятность этого, пожалуйста, Лев Корольков. Лев Иванович.
Я думаю, что слушатель задал совершенно правильный вопрос, и он же на него ответил. Действительно, эти действия могут быть в основе своей иметь стремление стравить две страны. Этнически близкие, ментально близкие.
Так уже стравили. Зачем дальше?
Степень стравливания может быть очень высокой. Пока это кончается, как говорил наш президент, внутренний конфликт Украины. Но когда он перебросится на нашу территорию, это будет уже конфликт межгосударств.
То есть этого исключать нельзя?
Нельзя.
Хорошо. Андрей Епифанцев, Андрей Александрович, пожалуйста.
Ну, можно расстроить всякие теории заговоров, и, наверное, они имеют место быть, но здесь, мне кажется, мы отвечаем на вопрос, зачем, да, а нужно, вернее, для чего, да, нужно задавать вопрос, почему, да, или почему такое происходит. Вот зачастую такое происходит не потому, что это кому-то выгодно, да, а потому, что вот сложились какие-то объективные обстоятельства, да, вот сейчас, с той, опять же, ненавистью, которая есть против России, да, которая вот, и она самовозгоняется, да, это может просто совершить просто какой-то фанатик, да, который вобьет себе в голову, и он будет делать бесцельно, вот потому что ему захочется русским, так сказать, перца под зад насыпать. И я вас уверяю, общественное мнение на Украине сейчас воспримет это с огромной радостью. Вот те люди, которые писали про трагедию в Одессе, когда там несколько десятков человек сгорели, писали, вот как хорошо второмайских колорадов зажарили, да, вот они такой теракт воспримут на ура абсолютно.
То есть этого и не исключать нельзя именно потому, что такой накал страстей,
да,
сейчас. Такой, да. До такой степени ненависти мы дошли, что будем аплодировать. Хорошо. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Еще ваши вопросы слушаем внимательно. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Меня зовут Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Я вот господина Королькова совсем не понял. Вот он в подтверждении своей фразы, что неконтролируемое развитие ситуации в самом худшем варианте не привел практически ни одного аргумента. Вот смотрите, это не разные страны, первый аргумент. Второй аргумент. Мы этносидентичны. Так вот эти аргументы, что делают на самом деле? Они облегчают вести разведку, раз. Контрразведный режим на Украине приближается к абсолютному нулю. Например, известно, что события в Грузии практически для нашей разведки не представляло никакой трудности. Что касается логики Андрея Епифанцева, то она совершенно стопроцентно правильна. Это подарок, в кавычках, для наших спецслужб России, которые тотчас же воспользуются этой ситуацией. Что касается терактов, то любой теракт может организован быть только с помощью США и Англии.
Почему?
Я думаю, что наши спецслужбы это ожидают.
Спасибо, и... спасибо. Давайте по пунктам, потому что, Сергей Алексеевич, здесь всего и много. Во-первых, в чем сложность? Вопрос вам, Лев Иванович.
Да.
Почему вы говорили о том, что проблематично вот в этих условиях, когда русские и украинцы настолько близки, вести какую-то разведдеятельность или идентифицировать противника, или, возможно, вы о чем говорили?
Я говорил о том, что на территории России можно внедрить очень большое количество агентура, будем так говорить, спецслужб Украины в данном случае.
Именно потому, что они такие же, как и мы.
Абсолютно и... верно, абсолютно верно. Это я имел в виду. Видимо, слушали не совсем.
Хорошо, и уточнение. Можно ли сразу будет автоматически обвинять во всем, как всегда мы любим, Вашингтон, Лондон и же с ними, если у нас что-то произойдет?
Нет, когда что-то происходит, всегда исходит из того, кому это выгодно, прежде всего, раз... Теракты ведь бывают, так сказать, доместик, как говорят англичане, то есть домашние заготовки, и они не связаны ни с какими заказами из Соединенных Штатов, Великобритании, стран НАТО, других нет. В каждом конкретном случае существуют определенные признаки, кто стоит за этим актом. Специалисты, которые работают в этой области, прекрасно это знают и обладают этими технологиями.
Если что-то произойдет, в чью сторону в первую очередь вы будете смотреть?
Кому выгодно.
Кому выгодно.
Да.
Ну вот сейчас условия вроде бы как есть, и там прояснение есть. Кому выгодно сегодня?
Выгодно сегодня, конечно, тем, кто, как я уже ранее говорил, кто вообще начал всю украинскую эпопею.
То есть все равно Вашингтон. Хорошо.
Ну, в принципе, да. В принципе, да.
Андрей Александрович.
Ну, в любом случае, здесь уши Запада и Вашингтона, так сказать, Запада, Европы и Америки, в общем-то, они торчат. В любом случае, это люди, которые, страны, которые привели вот эту власть, да, которые долго ее выпестовали и, так сказать, поставили и так далее. Поэтому в любом случае, если что-то случится, определенная доля ответственности будет на Западе, это 100%. И, кстати, Лавров недавно это сказал, что он сказал, что, так сказать, что Запад должен взять на себя определенную меру ответственности за эту войну. Да? Но, с другой стороны, все-таки... Это не значит, что вот Запад нажал на курок, условно говоря. Вспомните, что Гитлер в свое время, так сказать, он зачитывался Ницше, понимаете? Он очень уважал, так сказать, Ницше. И во многом вот его вот эта теория, так сказать, которая привела мир к трагедии Второй мировой войны, она стоит на идеях Ницше, да? Но это не значит же, на самом деле, что, осуждая гитлеризм, мы должны осуждать Ницше, понимаете? Так вот и здесь.
Господа, вы уверены, что пророссийские беженцы, насмотревшись на наше устройство внутренней политики, не захотят отделиться от России, создав свою независимую республику, отторгнув южные территории России, основав новороссийское казачество? Желающих отделиться найдется немало, уверен восьмой. Андрей Епифанцев.
Не совсем так. Опять же, ведь были совершенно объективные причины, почему и Крым, и Донецк хотел отделиться. Это не потому, что вот там, насмотревшись на Москву. Да, если мы будем вести такую же политику, если мы будем зажимать, не знаю, там, демократию, так сказать, там, решать все за них, так сказать, не знаю, там, не разрешать говорить на русском языке, еще что-то и так далее. Да, конечно, тогда в какой-то, когда-то кто-то обязательно захочет от нас отделиться. Но я думаю, мы вынесли урок.
Сейчас уже, наверное, Льву Королькову. История с пойманными террористами чем-то напоминает историю с гексогеном. Трудно верить только информации, не зная полного расклада, пишет 856-й, подразумевая, что это может быть игра спецслужб. Вы верите в возможных диверсантов здесь, Лев Иванович?
Я не обладаю полной информацией о существе причин задержания этих людей. Этим только обладают те спецслужбы, которые вот задержали конкретное подразделение. Поэтому дать какую-нибудь оценку в ту
сложно.
Или другую сторону сложно, да.
Сложно. Но конечно. Что для вас будет симптоматично? Признательные показания их – это симптом или нет? Вот для вас.
Нет, признательные нет. Показания не симптом.
Хорошо, спасибо. Вот это ветеран службы внешней разведки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Наталья. Я бы хотела задать более прозаический, например, вопрос. Оставим, как говорится, разведки и все остальное. Вот у нас есть границы с Украиной.
Так.
Значит, ну, фактически границы есть какая-то определенная линия. У нас есть казачество, которое многие называют просто ряжеными. У нас есть контрактные, так сказать, войска ФСБ, которые пограничные должны охранять эту границу. Мы вообще в состоянии хоть как-то наладить какое-то патрулирование или как-то, ну, попытаться хотя бы от бандитствующего элемента, ну, хоть как-то перекрыть, скажем, свои границы.
Отличный вопрос. Я хотел... Да, российско-украинская граница. Насколько мы можем обеспечить безопасность ее? Пожалуйста, Лев Иванович, это вам.
Да, ну, а что я должен сказать? Во-первых, говорить, что ничего не делается, нельзя. Что граница не охраняется и не патрулируется, тоже нельзя. Граница находится в усиленном режиме, несут пограничники службу. Три. Но при наличии огромного количества беженцев, подавляющая часть которого составляют женщины, дети, инвалиды, пожилые люди, обеспечить абсолютную, стопроцентную проверку по тем же даже вот учетам и спискам крайне затруднительно, это мягко сказано.
Ну, вопросов-то много возникает, потому что снаряды прилетают, военная техника свободно пересекает эту границу, ее постфактум обнаруживают, поэтому такие вопросы и появляются.
Это правильно. Граница с Украиной у нас, она не была оборудована так, как, скажем, оборудованы все другие границы. Это считалось, что все свои люди, жители близлежащих, например, поселков, спокойно ходили друг к другу в гости, только на КПП стояли пограничники, проверяли паспорта. Вот ты пришел, и многие, там же визового решения, визового режима-то ведь не было.
Да, по полю пошел, и никакого,
да,
КПП
и никакого,
не нашел.
Да. Да, да, можно не найти, так и было.
Мобилизовать Федеральную службу безопасности на охрану этой границы оперативно можно или нет? Или здесь не обойтись без какой-то демаркации, я имею в виду, там, вырыть траншею?
Ну, траншея уже с украинской стороны вырыта частично. Вот, Тарота вырыл. Вот, поэтому есть определенные сложности, но эти сложности ликвидированы. Вы понимаете, снабжение такого города, как Луганск, даже гуманитарное, оно требует все же определенных усилий и определенного оборудования границы.
Хорошо. Андрей Александрович, есть что добавить?
Ну, полностью, конечно, закрыть, перекрыть ее невозможно на самом деле, потому что это требует огромных трудов, огромных сил, средств и так далее. Но есть еще другая проблема. Понимаете, вот у нас граница Украина-Российская, она не демаркирована. Да? То есть она не уточнена, что ли. Да? То есть нет никакого договора между Россией и Украиной, что, условно говоря, вот это наша граница. И если сейчас это делать на самом деле, то, я думаю, будет очень много споров. Поэтому
вопрос... Сейчас это вообще невозможно.
Невозможно, да. То есть вопрос, что охранять, да, вот тупо где выставлять вот этот пограничный столб, мы не можем, так сказать. Поэтому нет, мы действительно открыты вот для этого для этой опасности.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это вот Дмитрий из Москвы. У меня такой вопрос, а насколько, допустим, целесообразно, если у нас возможность вывести в Россию или ликвидировать таких оголтелых личностей типа Фарион, там, Лишенко, Коломойский и прочее?
Спасибо, хорошо. Опять, Лев Иванович, это вам.
Последний из наших врагов, против кого мы провели такую акцию, был небезызвестный Степан Бандера, которого ликвидировал Стефан Сташинский. Потом написал книгу «Яков Быв Степана Бандеру». С тех пор это начался большой скандал международный. Подразделение, которое занималось когда-то ликвидацией вот этих лиц, врагов советского государства, было ликвидировано. Работники большей части уволены, хотя были заслуженные люди, участвовали в партизанском движении и прочее, прочее, прочее. И это не предусматривается. На самом деле все спецслужбы, конечно, имеют большой арсенал что-то делать. Но, во всяком случае, могу сказать уверенно, в течение последнего полувека ничего такого не проводилось и не проводится. Слишком высокая ответственность. В принципе, можно докопаться, кто мог отдать такое распоряжение, и это уже состав уголовного преступления.
Ну, хорошо, но мы при этом помним такую загадочную смерть Литвиненко или абсолютно незагадочное убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре, где, ну, как-то след российский отслеживался.
Ну, Яндарбиева след отслеживался, знаете, потому что там была группа бывших сотрудников Главного разведывательного управления, которые решали свою специфическую задачу. А что касается Литвиненко, то, поверьте, ликвидировать человека таким сложнейшим способом никто никогда не будет. Что за глупость? Есть автомашина, есть дорожно-транспортные происшествия, здесь много в арсенале любой спецслужб средств. Но этим не занимается. Во всяком случае, Федеральная служба безопасности. Могу вас заверить. Вот, насколько
я... То есть последние лет 50 и Федеральная служба безопасности, СВР этим не занимаются.
Не занимаются, да. А ЦРУ это, занимается.
А это вообще вопрос. Ну, смотрите, мы
это вопрос этики.
Там... Хорошо. Еще. Но сейчас мир циничен, и ни до какой этики вообще сейчас нет. Это вообще вопрос ставится периодически?
Если политическое руководство страны поставит такую задачу, такая задача может быть выполнена. Это в любой стране.
Андрей Александрович, а нам это нужно?
Ну, смотрите, это спорный вопрос, его можно долго обсуждать. На самом деле, я скажу личную точку зрения, да, вот делать это не надо, но нужно, так сказать, нужно, чтобы вот эта угроза, она однозначно витала, да, вот эта ситуация, когда...
Чтобы наш бронепоезд стоял на запасном пути.
Да, чтобы вот ожидали, вот тот вариант, когда ожидание смерти, так сказать, хуже самой смерти, чтобы вот эти разные там негодяи, они знали, что когда-то, так сказать, новый Богдан Сташинский может прийти к ним, да, ну и потом, опять же, нужно четко очертить, вот против кого это может быть использовано, да, если мы говорим вот этой истерички Фарион там или, так сказать, людях подобных им, то нет, конечно же, да, то есть если мы будем стрелять, там, я не знаю, там, каждого, кто плохо говорит о России, то, ну, я не знаю, там, что мы тут, ну, несерьезно, да, ну, да, явно какие-то преступники совершенно, да, вот, в принципе, наверное, нужно делать так, чтобы они поняли, что вот так бесследно это не пройдет. И если кто-то попадет к нам, да, нужно судить. Вот сейчас, так сказать, у нас в Воронеже находится вот это... 33-летняя Надежда, как ее там, украинская...
Савченко,
да, которая якобы...
Оператор-наводчик.
Наводчик, да. И вот, так сказать, она наводила вот этот, так сказать, минометный обстрел, когда погибли наши журналисты. Если это выяснится, ее реально нужно посадить, и она должна сидеть, чтобы другие знали, что если они так поступят, они тоже сядут.
А это наш метод? Вывозить? Просто, ну, этот Савченко сейчас до этого Развожаев как-то загадочно тоже оказался.
Ну, вы знаете, мне сейчас трудно. Я все-таки ушел долго, давно.
Хорошо, в ваши годы, Лев Иванович, было, ну, такое принято. Если что-то нужно, не устранять, но привести.
Некоторые, да, острые операции проводились. И иногда доставлял в интересах государственной безопасности. Доставлялись люди, которые нанесли нам значительный ущерб. Но это я лично таких не припоминаю.
Ну хорошо, то есть если вдруг Ярош, как нам потом расскажут, сам с беженцами пересечет границу Российской Федерации и окажется в нашем СИЗО, вы не удивитесь.
Абсолютно.
Нет, хорошо. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это вот опять Дмитрий. Еще один вопрос. А как вы считаете, а может быть надо было после освобождения Крыма и Севастополя поступить вот с этими карателями более жестко, ввести, допустим, бесполетную зону, уничтожать базы материального снабжения, уничтожать каратели, уничтожать РЛС, аэродромы, в основном технику?
Хорошо. Вопрос и к Андрею Епифанцеву, и к Льву Королькову. Кто первый? Лев Иванович, пожалуйста, да.
Вы знаете, какое дело? Введение бесполетной зоны невозможно без санкции Организации Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Наше руководство, имеется в виду руководство Российской Федерации, не может на это пойти. Мы соблюдаем все-таки международное право, которое уже Соединенные Штаты, например, не соблюдают.
Или мы так, мы делаем вид, что мы соблюдаем международное право, в отличие от Соединенных Штатов, которые даже не делают вид.
Да, я думаю, что можно и так сказать. Значит, что касается нанесения ударов, то если вот лично меня спросят, я скажу, я полный того сторонник нанести удары по тем частям украинской вооруженных сил, которые угрожают России, когда они обстреливают нашу территорию в ответ. Это делает успешный Израиль на протяжении многих лет, и не спрашивая ни ООН, ничего. Но, видимо, существуют определенные причины, по которым российское руководство на это не идет.
Но последнее предупреждение было, по-моему, вот накануне.
Ну, их и бесконечно можно делать. Это
тогда это последнее китайское предупреждение будет. Да. Ну да, это пока последнее московское. Пожалуйста, Андрей Александрович.
Сложный вопрос, и на него сложно ответить однозначно. Да, я бы тоже, честно говоря, лично был за более сторонником более таких решительных мер и так далее. Но понятно, что цена ошибки очень велика. Действительно, и третий пакет санкций, и все на свете. Да, и опять же, главный результат на самом деле. далее. Вот результатом должно явиться то, что все-таки, так сказать, вот эти области они действительно должны, на мой взгляд, да, иметь право решать самим, самостоятельно. Да, вот сейчас, мне кажется, что делает Владимир Путин, он делает, наверное, правильно. Он просто играет в длинную, по сути дела. Он делает ситуацию, когда, так сказать, он поставляет оружие туда, да, разрешает пройти, так сказать, добровольцам и все на свете, да, и вот при этой ситуации Украина не сможет победить, да, с учетом того, что у них есть определенный цитнот времени, осенью все будет меняться, да, так сказать, и они пойдут наверняка на переговоры и так далее. Наверное, вот в таком отношении я поддержу эти вот меры, да.
Почему Россия всегда вынуждена латать дыры? Наши спецслужбы не знали, что на Украине назревает переворот. Возникает сомнение в профессионализме, в профессиональных качествах наших спецслужб. Это 295-й вопрос, Лев Иванович.
Я вам должен сказать, что профессионализм наших спецслужб последние годы возрос очень сильно, значительно выше, чем профессионализм, скажем, наших даже прямых сторонников. Ответ на это прост. Это нездоровая обстановка на Кавказе, это ряд других угроз, на которые мы стали более остро реагировать. Персонал стал более квалифицированный. Во всяком случае, этого не сравнить с 90-ми, началом 2000-х годов. Вот это с одной стороны. С другой стороны, конечно, знали. Но знать это еще не означает, что мочь. Вот. Для этого нужны четкие указания, руководство, политическое руководство страны. Знали, реагировали, но к сожалению, Янукович не шел на это. Мы не можем заставить президента независимой страны делать так, как хотелось бы нам. Он играл, тем более, такую неуверенную роль, качаясь между стульями.
Хорошо. 7373948. Здравствуйте, Андрей.
Володь, добрый день. Если я правильно понимаю, у вас сегодня в гостях люди, которые каким-то образом имели все-таки отношение к силовым структурам, да?
У нас ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям и историк-политолог.
Отлично. Господа офицеры, добрый день. Вопрос мой будет вот таким. Вот скажите, пожалуйста, я прекрасно понимаю, почему не наводят порядок на Украине на данный момент, да, вот как спрашивают некоторые наши слушатели, то, что введение двух батальонов, там, условно, да, и приговорить там кого-то там Лешко к стенке и прочее, прочее. Я прекрасно понимаю, почему, потому что находятся они все-таки под некой информационной защитой, ну, давайте так прямо называть вещи своими именами, Соединенных Штатов. Вопрос мой будет вот таким образом. Почему нельзя использовать достаточно твердые знания о том, что вот это вот Евромайдан спонсируется из-за границы, почему нельзя использовать вот эти вот точные подтвержденные данные в нашей информационной борьбе? Скажем вот так.
Интересно, да, спасибо. У нас как документально это обычно подтверждается? Это вообще можно потом предъявлять общественности как неопровержимые доказательства?
Подтверждается.
Лев Иванович?
Да, подтверждается. Но никакой реакции на Западе нет, потому что там на самом деле средства массовой информации и электронные печатные находятся под значительным контролем, за исключением большой, может быть, части. Например, в Германии нет такой страны Украина в последнее время. Если вы посмотрите, нету по печати. И в Австрии.
Проблема
нету.
В том, что мы тоже не видим этих неопровержимых доказательств. Нам чаще всего кивают в сторону Вашингтона.
Ну почему? Да. Нет, зачем? В блогах помещают много реальных документальных материалов. Вот, скажем, есть радиоперехват, который тут же выкидывает. Кто это радио? Некие анонимные блогеры, Беркут, там...
Любители, хакеры. Конечно.
Любители. Вот любители прекрасно дают реальные. Это действительно разговоры их, даже если экспертиза идентифицирует, действительно разговаривал Коломойский, разговаривал с тем или иным царем, скажем, или с кем-то еще. Это все есть, это все накоплено. И белые книги сдаются, они документально сдаются и нашим МИДом, и независимыми другими организациями. Но они, к сожалению, не принимаются во внимание. Вот как, например, выступление Чуркина в Совете Безопасности. Подавляющая часть знает, что большая часть его выступлений соответствует действительности. Ну и что?
Я бы хотел, чтобы в конце проголосовали наши слушатели для того, чтобы выяснить. Но вот на фоне сообщения о задержании неких групп с Украины в Москве, вооруженных, и рассказах о возможных диверсиях, вы испытываете определенную тревогу, которая исходит с Запада, то есть с Украины. Для вас это действительно возможный рассадник угрозы серьезной для Российской Федерации. Да, 134-21-35. Нет, пока не испытываете, пока это больше похоже на игру спецслужб. Это 134-21-36. Вы всерьез опасаетесь угрозы, которая исходит с Украины. 134-21-35. Нет, пока это больше похоже на игру спецслужб. Это 134-21-36. Ну и резюмируют наши гости пока, все-таки, вот обсудив в течение часа все происходящее, на что это больше похоже? Ваше мнение, Андрей Александрович?
Это просто больше похоже на увеличение определенного криминального ухудшения криминальной ситуации просто из-за близости страны, которая погружена в хаос. Вот сейчас это так.
Пока это так. Хорошо. Ну и Лев Корольков, ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям. Лев Иванович, пожалуйста.
Но у меня более пессимистичный прогноз по поводу ближайших месяцев. Ситуация будет ухудшаться, и обстановка, как криминальная, так и с угрозами элементов терроризма, также будет усиливаться.
Ну, то есть, пока это похоже на усугубление такой просто межгосударственных взаимоотношений.
Ну, фактически,
да, ухудшение.
Да, конечно, межгосударственные, поскольку Украину пока мы считаем независимым.
Пока.
Хотя это территория. Пока.
Пока прозвучало от Льва Королькова. Хорошо, я останавливаю голосование. 65% наших слушателей испытывают серьезную тревогу. 35% полагают, что пока это больше похоже на игру спецслужб. Я напомню, с нами сегодня был Андрей Епифанцев, историк-политолог, и Лев Корольков, ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям.